연습 빼봐.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 10 декабря, среда, в Цхинвале и Сухуми, 20 часов, в Тбилиси, 9 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Президент Самопроглашенной Республики Южная Осетия призвал осетинских добровольцев вернуться из Донецка и Луганска. Ираклий Галибашвили выступил с инициативой реформирования МВД. Отмечается день правозащитников. Подробнее об этом в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий Любовь Баматова.
В главных новостях: вручена Нобелевская премия мира за 2014 год. Рабочая группа правительства России рассмотрит инициативу Алексея Навального. Глава Палестины возмущен гибелью своего министра в стычке с израильскими солдатами. Пакистанской девочке-правозащитнице Малале Юсафзай и индийскому борцу за права детей Кайлашу Сатьярдхи в среду в Осло была вручена Нобелевская премия мира за 2014 год. В интервью пакистанскому подразделению нашей радиостанции «Радио Машааль» 17-летняя Малала сказала: «Детей нельзя заставлять работать, они должны иметь возможность продолжать учиться». В 2012 году 15-летняя Малала, известный блогер и защитник прав девочек на образование, была тяжело ранена при покушении на нее талибов на северо-западе Пакистана. Ее лечили в клинике Бирмингема, и она осталась жить в Великобритании. В интервью BBC Малала заявила, что хочет заниматься политикой и когда-нибудь стать премьер-министром Пакистана. Экспертная рабочая группа правительства России в течение 2 месяцев рассмотрит инициативу Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального о включении в российское законодательство 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции. Об этом сообщил министр России по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. Накануне стало известно, что инициатива Навального собрала необходимое количество подписей для внесения в правительство законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за незаконное обогащение чиновников и должностных лиц государственных компаний, обязанных отчитываться о своих доходах и расходах. Во вторник на сайте Алексея Навального появилось сообщение, что он обнаружил у жены секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева Елены участок с домом в Москве стоимостью более 1 000 000 000 рублей. Оппозиционер отметил, что цена владений Елены Патрушевой, задекларированных в 2008 году, в 300 раз превышает официальный доход ее семьи за тот период.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назвал гибель своего министра Зиада Абу Эйна в стычке с израильскими солдатами варварским актом, о котором мы не будем молчать и с которым не смиримся. Объявив 3-дневный национальный траур, Аббас обещал предпринять необходимые шаги после проведения расследования случившегося. Израильские военные также расследуют инцидент. В знак протеста в Рамаллахе закрыты все магазины, молодежь бросает камни в израильских солдат, охраняющих еврейское поселение под городом. Ранее в среду на марш протеста около еврейских поселений в районе населенного пункта Турмусия направились порядка 100 активистов Комитета сопротивления строительству поселений разделительной стены проправительственной организации, которую возглавлял Абу Эйн. По дороге их остановили примерно 15 солдат, применивших слезоточивый газ. Начались столкновения. По некоторым сообщениям, чиновника ударили прикладом в грудь, и он скончался по дороге в больницу. Зиад Абу Эйн был министром без портфеля в правительстве палестинской автономии и занимался вопросами еврейских поселений. Российские правозащитники обеспокоены информацией о том, что в Чечне сжигают дома родственников предполагаемых боевиков, которые 4 декабря совершили нападение в центре Грозного. Это абсолютное нарушение закона, это не соответствует никаким принципам права, заявил Интерфаксу член Совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина, назвав происходящее коллективной виной, коллективным наказанием и коллективной ответственностью. По данным «Мемориала», начиная 6 декабря в Чечне были сожжены несколько домов, в которых жили родственники убитых боевиков. Международная правозащитная организация Amnesty International также расценила произошедшее как акт коллективного наказания и призвала российские власти провести независимое и беспристрастное расследование. 5 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Инстаграме запись о том, что родители должны отвечать за поступки своих сыновей и дочерей. И если боевик совершит убийство, его семья будет немедленно выдворена из Чечни без права возвращения, а дом снесен. Председатель комитета против пыток и член президентского совета по правам человека Игорь Каляпин написал заявление в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить законность высказываний Кадырова. Ссылаясь на презумпцию невиновности, Каляпин просит возбудить уголовное дело в отношении главы Чечни по статье о превышении должностных полномочий. Члены Московской хартии журналистов выступают против прекращения вещания томской телекомпании ТВ-2 и расценивают это как атаку на независимые СМИ. «Мы протестуем против попытки РТ-РТС, государственного монополиста в области телерадиовещания, в одностороннем порядке расторгнуть договор и лишить телекомпанию ТВ-2 с 1 января 2015 года эфирного вещания», говорится в заявлении членов хартии. По мнению авторов документа, ТВ-2 на протяжении почти четверти века являлся одной из лучших телекомпаний страны, которая смогла сохранить свою независимость и быть финансово самостоятельной. Как отмечают члены хартии, журналисты ТВ-2 и их программы неоднократно становились лауреатами различных телевизионных конкурсов.
С новостями из Пражской студии была Любовь Баматова. Другие региональные новости в середине часа, другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в Пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня у посольства Азербайджана в Тбилиси грузинские и азербайджанские журналисты и правозащитники опротестовали арест Хадиджи Исмайловой. Сотрудница азербайджанской службы «Радио Свобода» была арестована в Баку несколько дней назад. Журналистки предъявили обвинения сразу по двум делам. Однако участники акции считают, что причиной для ареста Исмайловой стала ее профессиональная деятельность. Параллельно акция прошла и у консульства Азербайджана в Батуми, рассказывает Зият Мчедлишвили.
Журналист Гаджи Гаджиев пришел сегодня к воротам посольства Азербайджана в Тбилиси одним из первых поддержать коллегу. Молодой человек, представившийся сотрудником азербайджанского независимого интернет-телевидения Мейдан ТВ, признается, что уже несколько месяцев проживает в грузинской столице. По словам оппозиционного журналиста, посещать родину ему небезопасно.
То, что сегодня происходит в Азербайджане, это можно оценить как беспрецедентные репрессии. Таких репрессий в Азербайджане еще никогда не было.
Утверждает Гаджиев и рассказывает о том, что вчера руководство Мейдан ТВ закрыло бюро в Баку. По словам журналиста, эта крайняя мера была вынужденная, так как у сотрудников ресурса нет гарантии безопасности. Гаджиев не скрывает, что на это решение в какой-то степени повлиял и арест Хадиджи Исмайловой, публикации которой, по его словам, раздражали в Азербайджане многих.
То, что Хадиджа Исмайлова сейчас в заключении, это неудивительно. Удивительно то, что она до сих пор не была арестована. То есть такой человек, как Хадиджа, она уже давно, скажем так, в кавычках, заслужила заключение тюремного Азербайджане.
Говорит Гаджиев и уточняет, что героями критических и обличающих материалов журналистки зачастую были не только те или иные азербайджанские чиновники, но и родственники главы государства. Согласно с Гаджиевым и журналистка грузинского информационного ресурса Нет-Газети Майя Мецхваришвили, поддержать арестованную азербайджанскую коллегу она пришла с внушительной стопкой распечатанных листов.
У меня в руках именно те дела, которые расследуются. преследовала Хадиджа. Ей не раз угрожали. Были нелегально обнародованы видеоматериалы, касающиеся ее личной жизни. Все это указывает на то, что арест журналистки был политически мотивирован. Кстати, она знала, что ее арестуют из-за профессиональной деятельности и даже была к этому готова, считая, что международное сообщество должно отреагировать на этот факт и сделать все, чтобы журналисты были защищены, а их деятельности не препятствовали.
Заявила Мецхваришвили. Параллельная акция в поддержку Исмаилова сегодня прошла и в Батуми у консульства Азербайджана. Собравшиеся здесь грузинские журналисты выразили солидарность азербайджанской коллеге и потребовали объективного расследования. Хадиджу Исмаилову арестовали 5 декабря и на 2 месяца отправили за решетку дожидаться суда. Ей предъявлено обвинение по статье «Доведение до самоубийства». Речь идет о так называемом деле Турала Мустафаева, предпринявшего попытку суицида. Позже Мустафаев объяснил свое решение распрощаться с жизнью тем, что был уволен Исмаилова сразу с 2 должностей. Но журналистка и ее адвокаты назвали это ложью. Между тем, в прессе упоминается и о другом деле. Оно касается неких материалов, которые Исмаилова якобы распространила в социальных сетях. Материалы подтверждают использование спецслужбами Азербайджана видеозаписей, на которых засняты сексуальные сцены с участием оппозиционеров. Звиат Мчедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Народный защитник Гучана Новашвили представил сегодня аккредитованным в Грузии дипломатам и представителям международных организаций отчет по положению в сфере прав человека за 2014 год. Особое внимание омбудсмен уделил нарушениям, зафиксированным в прокуратуре Грузии. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Ровно 2 года назад на пост народного защитника Грузии был назначен Учан Ануашвили. Несмотря на недолгий срок пребывания в этой должности, омбудсмен уже завел ежегодную традицию – представлять отчет по положению в сфере прав человека 10 декабря, в Международный день защиты прав человека. Улучшение положения в этом направлении стало первоочередной задачей правительства, пришедшего к власти в 2012 году, и за этот период правящей коалиции удалось добиться значительного прогресса, отмечает в своем отчете на Нуашвили. К примеру, судебная система, хоть и не полностью, но стала намного более свободна от политического влияния. Улучшено положение в сфере защиты прав заключенных. Однако вызовов перед действующей властью пока все еще больше, чем заслуг, считает на Нуашвили. И одна из важнейших проблем, требующая немедленного разрешения, неподобающее обращение представителей правоохранительных органов к правонарушителям.
В этом году в аппарат народного защитника с подобной жалобой обратился не один человек. Во время мониторинга мы обнаружили, что место имели факты превышения полномочий со стороны полицейских. Потому с полным правом можно заявить, что расследование прокуратурой подобных фактов неэффективно.
Говорит Нануашвили. При этом генеральный прокурор проигнорировал 18 обращений, которые были направлены омбудсменом в прокуратуру Грузии по фактам превышения полномочий правоохранителями. В целом, Учан Нануашвили и сегодня не скупился на замечания в адрес ведомства Георгия Бадашвили. Сомнения в эффективности работы генпрокуратуры возникают, когда речь заходит о расследованиях многих дел, нашумевших за последние 2 года, говорит Нануашвили.
Среди таких дел и те, о которых мы говорили в отчете за 2013 год. Предположительно, незаконное лишение свободы бывших служащих мэрии Тбилиси и городского собрания. Предположительно, незаконные действия в отношении Ивана Мирабишвили. Расследование по делу избиения депутата Нукзара Циклаури и другие подобные факты. До сих пор неизвестны итоги расследования по событиям в ущелье Лопота.
То, что прокуратура за 2 года превратилась практически в бесконтрольное ведомство, не скрывают и некоторые представители правящей коалиции. Так спикер парламента Грузии Давид Усупашвили сказал.
Во время обсуждения одного из важнейших вопросов, касающегося высокопоставленных чиновников Министерства обороны, большинство из нас поняли, что министр юстиции, к ведомству которой формально относится прокуратура, не была информирована по данному делу. Давайте признаемся, что мы ошиблись в чем-то. Напуганные прецедентом, когда министр юстиции Адаишвили управлял прокуратурой, мы разорвали нить между Министерством юстиции и Генпрокуратурой и получили серьезные проблемы.
Именно поэтому страна нуждается в более прозрачном и независимом следственном механизме, заключил Нануашвили. Более подробные рекомендации в этом направлении народный защитник планирует представить парламенту Грузии в конце марта 2015 года. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с инициативой реформирования МВД. На сегодняшний день МВД является полувоенизированной структурой, объединяющей в себе и все виды службы безопасности. Это наделяет практически неограниченными полномочиями правоохранительные органы, что неоднократно становилось объектом критики правозащитников. Однако многие профильные правительственные организации инициативу премьер-министра встретили скептически. Почему, попыталась разобраться Мзия Парисяшвили.
Настало время реформировать МВД, сообщил сегодня премьер-министр Иракли Гарибашвили. Он уже распорядился в срочном порядке создать широкую рабочую группу для разработки модели будущей структуры МВД. На сегодняшний день МВД является полувоенизированной структурой, в подчинении которой находятся спецслужбы, департаменты разведки и контрразведки. Будучи в оппозиции, грузинская мечта из-за неограниченных полномочий называла МВД монстром, попирающим фундаментальные права человека, и обещала после прихода к власти в первую очередь реформировать эту систему с учетом демократических стандартов. По словам премьер-министра, последние два года правительство не затрагивало эту тему сознательно, поскольку был переходный период и надо было провести президентские и муниципальные выборы. Инициатива премьер-министра для многих оказалась неожиданной. Ровно две недели назад Иракли Гарибашвили, в день десятилетия создания полиции, заявлял совсем о другом.
К большому сожалению, узкая группа людей не понимает значения того, почему полиция, МВД должно быть еще сильнее. Лично для меня более сильное МВД означает еще более сильное государство. Мой девиз – сильное МВД, сильное государство, сильные грузинские спецслужбы. И это залог развития, успеха, прогресса и мощи.
Такие мечты о полицейском государстве насторожили даже членов коалиции «Грузинская мечта». На второй день, 28 ноября, спикер парламента, лидер республиканцев Давиду Супашвили – с трибуны парламента напомнил правительству, что коалиция обещала избирателю совсем другое. Он зачитал из предвыборной программы, какое МВД обещали своим гражданам-мечтатели.
Необходимо обеспечить общественный контроль над деятельностью полиции. Необходимые системы МВД выделить службы госбезопасности и создать новую единую независимую службу госбезопасности с новой структурой, формой, оптимальным количеством квалифицированных сотрудников. И главу госбезопасности должен утверждать парламент.
Давиду Супашвили напомнил правительству о забытых обещаниях в ходе острых дебатов по принятию новых правил тайной слежки. Правозащитные организации добивались, чтобы у МВД не было системы прямого доступа к мобильным операторам для осуществления тайной слежки и прослушивания. Однако правительство практически не учло всех ключевых рекомендаций правозащитных организаций и протолкнуло свой вариант законопроекта. По словам правозащитников, это означает, что неприкосновенность личной жизни гражданина опять же зависит от доброй воли полиции. Двумя годами раньше было отодвинуто на два года задействование правил допроса свидетелей только в суде, что сделало бы невозможным давление следователей на граждан. Несмотря на обещания, МВД и при грузинской мечте остается одной из самых закрытых структур. Поэтому большинство правозащитных организаций к сегодняшней инициативе премьер-министра отнесли скептически. По словам представителя Центра по обучению и мониторингу прав человека Вахуш Теменабде, одного лишь отделения службы безопасности от МВД для полноценного реформирование системы недостаточно.
Важно не забыть, что у МВД, кроме спецслужб, есть еще и другие структуры. Необходимо отделить от нее и службы расследования, и службы по превентивным мерам. Надо усилить систему подотчетности. Параллельно не стоит также забывать о реформах прокуратуры, которая сегодня полностью зависит от МВД.
По словам многих специалистов в этой сфере, для улучшения функционирования всей правоохранительной системы прежде всего необходима политическая воля, которую правительство еще не продемонстрировала. Зия Парисяшвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Да, как обычно, по средам наша традиционная рубрика «Не круглый стол». Рядом со мной в студии прямого эфира находится моя коллега Кетти Бочаришвили. Кетти, добрый вечер, вам слово.
Спасибо, Саша. И я представлю наших сегодняшних участников. Это депутат парламента Вахтанг Хмаладзе и правозащитник и юрист Гела Николаишвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер, добрый вечер.
Батну Вахтанг, ну и я перейду сразу к вам. Я бы хотела спросить вас вообще о месте службы госбезопасности в системе исполнительной власти. Почему они должны быть отделены, собственно говоря, от МВД? И какой должна быть структура МВД вообще? Я имею в виду в демократическом государстве, на которое есть претензии в Грузии.
Так, скажем так, еще в 95-м году, когда была принята Конституция Грузии, там было записано, что запрещается какого-либо вида объединение ведомств, ответственных за оборону, за общественную безопасность, вообще за общественную охрану, безопасность, то есть полиции и государственной безопасности. Это было записано для того, чтобы защитить себя от излишней концентрации служб, которые при неправильном действии слишком глубоко могут вторгнуться в личную жизнь. И кроме этого, объединение таких служб в одни руки создает и проблемы для демократического существования и развития государства. Поскольку слишком сильная концентрация лиц, служб, которые вооружены, это чревато и может привести все это к неконституционным действиям, ко всяким таким переворотам, изменениям власти, которые происходили во всем мире.
Что, собственно, Батну Вахтанг, простите, что я вас перебиваю, да? Что, собственно, у нас и было, и в некоторой степени продолжает быть и сейчас, давайте будем говорить, да?
Да, конечно. Вот в 2005 году изъяли из Конституции эту норму, и еще до изъятия объединили Министерство государственной безопасности с Министерством внутренних дел. И таким образом в одном министерстве сконцентрировалась полиция, которая осуществляет и охрану общественного порядка, и расследование преступлений. Там же находится и служба контрразведки, служба государственной безопасности. Мы в течение многих лет, начиная вот с 2005 года, говорили о том, что это неправильно, что так нельзя делать.
Батну Вахтанг.
А в 2012...
Простите...
А в 2012 году уже... Да.
Да-да-да, я продолжите, пожалуйста, я спрошу тут у вас.
Да, вот в 2013 мы записали в избирательной программе избирательного блока «Грузинская мечта», что необходимо реформировать всю систему так называемых правозащитных органов.
Батну Вахтанг.
В том числе реформировать и Министерство внутренних дел.
Батну Вахтанг, вот с тем, что мы уже имеем, разработали по реформированию, как это будет работать, чтобы преодолеть эту проблему? Вы понимаете, что я хочу спросить. На что надо делать упор, чтобы эта проблема, в конце концов, перестала у нас существовать? Я имею в виду именно в структурном плане.
В структурном плане необходимо отделить от Министерства внутренних дел служб, ответственных за государственную безопасность, и при том сформировать эту службу не в виде министерства, а в виде агентства, скажем, национальной безопасности. Это агентство должно быть полностью деполитизированным. Оно должно исполнять лишь функции, которые будут определены законом, и любые изменения во власти, любые результаты выборов не должны влиять на работу этой службы. Эта служба не должна входить, руководитель этой службы не должен входить в состав правительства. Она, эта служба должна быть вне политики. Это будет первым шагом для реформирования этой системы. Следующим шагом, а лучше всего будет параллельным шагом, должна быть реформирование Министерства внутренних дел в Министерство гражданского типа. Чтобы это полиция может быть лишь частью, одной частью этого министерства, а остальные все дела должны бы носить именно гражданский характер. Это обеспечение там гражданской безопасности, предотвращение разных катастроф естественного вида, там служба, скажем, пожарной охраны и так далее и тому подобное.
Спасибо. Спасибо.
Всего этого, опять-таки, будет недостаточно. Много чего нам нужно еще делать. Вы говорили о реформе прокуратуры. Это тоже необходимо сделать.
Да.
В общем, делать надо много.
Если нам позволит время, я еще к этому вернусь, как раз о прокуратуре. Ну, тут я хотела спросить у Батунгелы. У вас, как у правозащитника Батунгела, есть претензии к такому подходу, который изложил Батунг Вахтанг?
Теоретически, конечно, у меня не могут быть никакие претензии. Это все выглядит очень красиво. Хотя главное тут не то, что мы напишем на бумаге, что мы думаем теоретически, но главное тут именно политическая воля правительства, политическая воля правящей партии, правящих сил, чтобы именно совершенствовать эту систему, именно идти по пути демократической модернизации. Кстати, именно представитель республиканской партии, я услышал этот термин, и мне очень по душе этот термин, потому что реформирование, модернизация у нас происходила не один раз. И вот можно сказать, что во время Саакашвили тоже происходила модернизация, только не демократическая, а были в очень многих направлениях модернизированные системы, но прямо можно сказать, что это сопутствовало этому антидемократические подходы. Так же, как и вот, если уйдем дальше, во время Сталина тоже происходила модернизация страны, в социальной сфере, в сфере образования, в технической сфере и так далее. Но какая система это была, мы все знаем. Поэтому главное тут то, что были осуществлены эти реформы и была воля, это чтобы не остались на бумаге и чтобы была транспарентность, чтобы было доступно обществу, что и соучаствовали сами представители общества, большие слои общества.
Да, об обществе что мне вам сказать? Ну, Батунгела, вам не показалось, что воля уже проявилась хотя бы в том, что премьер-министр, который еще недавно ратовал за сильное МВД как за символ сильного государства, вдруг изменил свою точку зрения и решил вот размежевать эти структуры?
Ну, это, с одной стороны, хорошо, но только размежевание этих структур не обеспечивает их прозрачность или демократичность, потому что есть страны, та же Россия, та же Белоруссия, та же среднеазиатские страны, где эти структуры разделены, структура безопасности и структура МВД. Но мы не можем сказать, что это два монстра, наоборот, можно сказать. И во время Шеварднадзе тоже были эти структуры разделены. И это не означает формальное их разделение, что этот вопрос будет решен, проблема будет решена. Вот в этом вся суть.
А что может общество в данном случае сделать?
Общество, во-первых, эта реформа сама должна включать к себе силы, которые находятся вне правительства, то есть гражданское общество. Они должны были быть включены именно в транспарентность, обеспечивание транспарентности.
Но они и так к ним претензии вряд ли можно предъявить. Они и так постоянно держат руку на пульсе.
Они держат руку, но их не допускают. к этому курсу. Дело в том, что они со стороны это делают. А вот, допустим, та же система этого пенитенциарная, в котором в свое время было, были комитеты, которые проводили мониторинг, сейчас их не существует. Такие группы мониторинга должны существовать и в МВД, и в службе безопасности, и в разных таких
закрытых. Спасибо, в одно дело. К сожалению, у нас не остается времени. Я напомню, что у нас на линии прямой связи с Тбилиси были депутат парламента Вахтанг Хмаладзе и правозащитник Гела Николаишвили.
С ними беседовала Кетти Бочаришвили. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. В Сухумицке на Вале 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого. Сегодня с вами Александр Касаткин, а сейчас с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Грузия и Турция создают новый формат отношений – Совет на высшем уровне. Заседания Совета на уровне премьер-министров будут проходить ежегодно, поочередно в Грузии и Турции. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи министра иностранных дел Грузии Тамар Берушишвили с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Южная Осетия планирует в начале 2015 года подписать с Россией новый договор о сотрудничестве. В настоящее время стороны проводят предварительные консультации. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил глава самопровозглашенной республики Леонид Тибилов, передает ИА Регнум. Тибилов заявил, что политические процессы в мире диктуют необходимость подписания нового договора о сотрудничестве. Есть определенные угрозы и вызовы в отношении Южной Осетии. Грузинская сторона, несмотря на смену власти, ничего не изменила в своей агрессивной политике. Происходит активное перевооружение грузинской армии. Для Грузии объектом для возможного нападения остаются Южная Осетия и Абхазия. Как глава государства, я обязан создать условия, чтобы наши будущие поколения жили в полной безопасности, заявил Тибилов. Он также сообщил, что проведены предварительные консультации с начальником управления администрации президента России по сотрудничеству со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Олегом Говоруном. Я вышла с предложением, чтобы будущий договор был рассмотрен в диапазоне от прямого вхождения в состав России до других форм, которые сегодня существуют в мире. Есть много форм политического сосуществования государств, и думаю, мы в скором времени получим ответ на этот вопрос, сказал Тибилов. Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которое осуществляло мониторинг 14 уголовных дел в Грузии, в которых фигурируют представители прежней власти, выявило ряд недостатков в ходе расследования, сообщает «Новости Грузия». В частности, в плане права на независимый суд на основании закона, доверия общества к уголовной системе, отказа от дачи показаний против себя – и право хранить молчание, право на свободу, равноправие сторон, право на вынесение приговора в разумные сроки, право вызова свидетелей и на их допрос, право на обоснованное решение суда, право на адвокатов и защиту свидетелей, говорится в отчете бюро. Негативная оценка дана комментариям официальных лиц страны относительно судебных процессов против бывших высокопоставленных чиновников.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Кинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Президент самопроглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов сегодня призывал осетинских добровольцев Донецкий и Луганский вернуться на родину, поскольку, цитирую, их задача подошла к концу. Он напомнил, что не отправлял их на восток Украины и призвал соотечественников отныне совершать подвиги у себя дома. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Сегодня Леонид Кибилов выступил с обращением к югостинским добровольцам, принимавшим участие в боевых действиях на юго-востоке Украины. Глава государства призвал их вернуться на родину, поскольку активная фаза конфликта закончена, а Луганск и Донецк переходят к иному этапу своего развития – формированию институтов государственности. Соответственно, закончена и миссия осетинских добровольцев. При этом президент Кибилов подчеркнул, цитирую, «Как верховный главнокомандующий, я не отдавал приказа о направлении вас в Новороссию. Вы по доброй воле оставили мирную жизнь во имя справедливости. Но как глава государства сегодня я призываю вас вернуться на родину». Конец цитаты. Президент обратился также к родным и близким добровольцев с просьбой поддержать его в этом, сообщает информационное агентство РЭС. Российский эксперт Евгений Крутиков поддерживает этот призыв президента. Осетинским добровольцам уже давно пора домой.
Конечно же, этот призыв абсолютно верен, он даже запоздал. Наверное, это надо было делать, конечно, раньше, а не дожидаться уже зимы. И надо понимать, что ситуация ДНР и ЛНР довольно сложная, и она граничит довольно проблемными взаимоотношениями между различными центрами влияния, в том числе и политического. И вполне логично, что как бы элемент посторонний, чуждый, не очень хорошо разбирающийся в положении, там можно втянуть какие-то неприятные обстоятельства, и лучше было бы, если бы люди покинули территорию без дальнейших репутационных потерь.
Нельзя не обратить внимание, что призыву Леонида Харитоновича предшествовали неприятные инциденты вокруг осетинских добровольцев, никак не связанные с той миссией, которую они на себя взяли. В последнее время в интернете появились какие-то непонятные претензии и придирки со стороны других групп и встречные заявления добровольцев из Осетии. Ситуация дошла до абсурда, когда в центре Донецка осетинские ополченцы едва не погибли от рук какого-то вроде бы местного подразделения. Приведу отрывок интервью командира роты «Юг» бригады «Восток» Заура. Парень явно не понимает, что происходит вокруг.
Не доходя метров 3-4 до машин, появилась какая-то группа. Они открыли огонь, ранили двух моих бойцов. Я отдал команду не оказывать сопротивление. Думал, что люди действуют в рамках закона. Но, привезя в здание СБУ, я не получил ответов, за что нас задержали. Я не понял, кто это был вообще. Кто это люди? За что? Не могу понять. Насколько я понял, приказа непосредственно от руководства Донецкой Народной Республики не поступало на наш адрес. Значит, я думаю, что все-таки надо выяснить, кто это был, за что и на каких основаниях все это было сделано.
Двое раненых за все время участия в конфликте осетин пострадали от тех, кого они приехали защищать. Но разве не абсурд? Глава службы безопасности Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский официально принес извинения за инцидент. Но эти извинения не проясняют ситуацию. Наверное, нечто подобное, просто в меньших масштабах, происходило и в Южной Осетии. Я не раз в Схинвале слышал такие слова. Лучшие люди республики погибли не от грузинской пули, но во внутренних конфликтах, зачастую нелепых, случайных. Наверное, это неизбежно. Как только стихают активные боевые действия, начинается внутренняя борьба за влияние, в которую втягивают в том числе и людей с оружием. Провокации, насилие или даже убийство – вполне себе обычный прием в подобного рода играх. Ничего хорошего добровольцам из Осетии это не сулит. Это не их игры. Они в них могут быть только разменным материалом. И, как сказал Евгений Крутиков, ничего, кроме репутационного ущерба, не принесут. Быть может, поэтому и появился призыв президента Кибилова. Ваша задача закончена, пора домой. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Группа абхазских адвокатов выступила с критикой в адрес генпрокурора самопроглашенной республики Алексея Ломия за его пресс-конференцию на прошлой неделе. Наш корреспондент Елена Заводская, которая присутствовала на конференции генпрокурора, считает критику несколько надуманной, но полезной.
Выступая перед журналистами 5 декабря, генеральный прокурор Алексей Ломия рассказал о работе, которую ведет прокуратура по проверке деятельности различных организаций. Они были тесно связаны с освоением российской финансовой помощи, получали огромные госзаказы и реализовывали их при отсутствии всякой конкуренции. В частности, Ломия рассказал немало шокирующих подробностей о деятельности госкомпании «Черноморэнерго». Коснулся и такого монополиста в сфере освоения российской европейских средств, как Южная строительная компания. Выступление генерального прокурора возмутило 8 адвокатов, которые вчера опубликовали на сайте Абхаза-2 заявление. В нем они обрушились на генерального прокурора с уничтожающей критикой. Чем же так возмутил адвокатов генеральный прокурор? Они считают, что он позволил себе высказывания, которые не соответствуют требованиям закона. Причем аргументируют это обвинение тем, что во время своего выступления он не упомянул ни одной статьи, не сослался ни на один закон. По их мнению, Алексей Ломия нарушил статью 22 Конституции, утверждающую принцип презумпции невиновности, которая действует не только в отношении обвиняемых, но и в отношении подозреваемых. Он своими высказываниями, пишут адвокаты, унизил честь и достоинство тех граждан, о деятельности которых рассказывал. Адвокаты обвинили генерального прокурора в том, что, проводя пресс-конференцию, он стремился не проинформировать общество, а преследовал иную цель – создать сенсацию и привлечь к себе внимание. В своем заявлении адвокаты пишут и о том, что генеральный прокурор до суда признал виновными начальников управления внутренних дел и паспортно-визовых служб, проводивших незаконную паспортизацию, и сообщил о том, что они подлежат амнистии. Все эти обвинения нивелируются последним утверждением адвокатов, которые сами же пишут о том, что если бы генеральный прокурор в контексте своих высказываний хотя бы раз упомянул, что сначала эти дела должны быть рассмотрены судом, то, возможно, это не расценивалось бы как нарушение им действующего законодательства. Тут следует сказать о том, что для общества генеральная прокуратура всегда была совершенно закрытой структурой. И вот Алексей Ломия решился столь подробно рассказать гражданам страны о работе своего ведомства. Очевидно, что перед ним стояла задача доступно и, не вдаваясь в специальные термины, рассказать людям о том, что уже сделано и находится в стадии расследования. В выступлении прокурора нет ничего столь страшного, как это описано у адвокатов, если дело всего лишь в том, что надо было хотя бы раз заявить, что все эти дела находятся в стадии расследования и сослаться на то, что эти данные предварительные. В конце концов, это первое столь предметное выступление Алексея Ломия перед публикой. В этом смысле заявление адвокатов, я думаю, ему будет только в помощь. Я связалась с Алексеем Ломия, попросила его прокомментировать заявление адвокатов. Он отказался и сказал, что Генеральная прокуратура будет его изучать и позже сама даст комментарий. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. В ходе своей пресс-конференции генеральный прокурор самопроглашенной Республики Абхазия Алексей Ломия ответил на вопрос о ходе расследования по исчезновению молодой россиянки Лилии Исламовой. Подробнее об этом деле расскажет наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
День 28 июля этого года стал роковым для туристки из Республики Башкортостан Лилии Исламовой. Юная 1993 года рождения, рослая красавица с рыжеватыми волосами, уже собиралась уезжать из Гагры после отдыха там с матерью и подругой. Но знакомый местный житель Адгур Авицба пригласил ее покататься в море на гидроцикле. Они умчались вдвоем в море, а вернулся Адгур только один. Через несколько дней он был задержан правоохранительными органами по подозрению в умышленном убийстве. Отец девушки, мэр башкирского города Дёрт-Юли, райцентр с населением около 30 тысяч человек, Шамиль Исламов, после исчезновения дочери взял отпуск и вылетел в Абхазию. И больше месяца они с женой активно участвовали в поисках Лилии, которые, увы, оказались тщетными. Поисковые мероприятия проводились с использованием вертолета, кинологической службы, мобилизации сотрудников территориальных подразделений и центрального аппарата Министерства внутренних дел Абхазии. И вот на днях следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия было завершено расследование уголовного дела по факту гибели Лилии Исламовой. По версии следствия, она утонула в море 28 июля в период времени с 12 до 12.30 дня. К уголовной ответственности привлечен Адгур Авицба, которому инкриминируется обвинение обвинения в причинении смерти Лилии Исламовой по неосторожности. Установлено, что они на гидроцикле вышли в море, и в результате небрежного вождения гидроцикл перевернулся, а Исламова, не умеющая плавать и не имевшая спасательного жилета, утонула. Изначально Авизба обвинялся в умышленном убийстве, однако после проведенных процессуальных и следственных мероприятий, в том числе его допроса с применением детектора лжи и специалиста-эксперта из России, его действия были переквалифицированы. Заместителем генерального прокурора утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд Гагрского района. Однако, как рассказал одному из российских интернет-изданий Шамиль Исламов, в объективности расследования Генпрокуратуры Абхазии у него есть большие сомнения. Проверку на детекторе лжи, говорит он, проводили с нарушениями. Ему не ясно также, почему подозреваемый 3,5 месяца молчал и отказывался от этой экспертизы, а потом вдруг заговорил. У Исламова своя версия. Его дочь могли похитить. Как рассказали ему российские пограничники, в Абхазии уже случались случаи похищения людей и их нелегальной переправки в Турцию. «Мы обращались к людям с Божьим даром», — заявил Исламов. «Практически все на 80-90% говорят, что она жива, а след заказного похищения тянется из Башкирии. Я не отступлю и буду продолжать поиски». Комментарии на эту информацию в абхазском сегменте интернета разделились на три группы. Одни пользователи соболезнуют родителям Лилии, которые еще жить бы дожить. Другие рассуждают, жалко несчастную девочку и ее родителей, но, скорее всего, она утонула. Какие тут к черту шарлатаны-экстрасенсы выкачивают бабло из несчастных родителей? Конец цитаты. Наконец, третий акцентирует внимание на том, что эти гидроциклы уже были причиной смерти нескольких человек. Куда смотрит инспекция по маломерным судам? Разве можно давать право на вождение этих скоростных лодок кому попало, особенно в районах массового купания? Что касается медиумов, экстрасенсов и тому подобных, то из других случаев знаю. Подавляющее большинство их старается поддержать надежду людей на чудо. Профессия у них такая, хотя искренне хотелось бы пожелать родителям девушки, чтоб такое чудо с ними случилось. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Минфин Грузии предлагает с 2016 года отменить вычеты по подоходному налогу, предоставляемые гражданам, чей годовой доход не превышает 6 тысяч лари. Взамен ведомства обещают увеличить размер пособий для социально неимущих граждан. Эксперты называют правительство непоследовательным и предупреждают о возможных негативных последствиях. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
В 2013 году в Налоговом кодексе Грузии появилось понятие «необлагаемый налогом минимум». Внесенные грузинской мечтой поправки позволили людям, чей годовой доход не превышает 6 тысяч лари, вернуть из бюджета до 360 лари. Сегодня правительство собирается отменить эту льготу. За 2014 год граждане получат выплаты в последний раз. Об этом сегодня заявил заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе.
Мы с 2013 года ввели понятие необлагаемого минимума, который подразумевал возвращение части подоходного налога малообеспеченным гражданам. Решением правительства с 2015 года изменяется методология подсчета, и эти средства будут направлены на обеспечение социально незащищенных граждан. Мы считаем, что после принятия изменений действие программы станет более целенаправленным. Помощь получат действительно те граждане, которые реально в ней нуждаются.
Заверил Георгий Какауридзе. Чиновник не уточнил, какой объем средств планируется направить на помощь социально незащищенным гражданам. Однако Минфин ранее сообщал, что в нынешнем году гражданам было возвращено 130 миллионов лари бюджетных средств. По мнению многих экспертов, правящая коалиция совершила ошибку, упразднив норму налогового кодекса, по которой с 2013 года планировалось сокращение подоходного налога для всех категорий граждан с 20 до 18%. Вместо этого власти пошли по пути создания льгот для малообеспеченных граждан, однако плохо просчитали механизмы выплат. Так считает эксперт в вопросах экономики Гоча Тутберидзе.
Это был популистский шаг правительства, который имел весьма низкий социальный эффект, зато привел к весьма негативным макроэкономическим последствиям. Министерству финансов приходилось возвращать гражданам поступившие в бюджет средства, однако механизм администрирования был разработан неудачно, что сильно растянуло и усложнило процедуру, вызвав недовольство среди населения. Сейчас с опозданием правительство решило отказаться от льгот. Это вовсе не означает, что оно признало ошибочность данного шага. Просто в бюджете не хватает средств.
Говорит Гоча Тутберидзе. Экономический аналитик Сусуар Чвадзе также считает, что правительство Иванишвили, вводя в законодательство положение о необлагаемом минимуме, совершило промашку. Однако упразднение льгот эксперт считает гораздо более серьезной ошибкой.
Люди возмущены, ведь малоимущие привыкли к этим льготам, а их отменяют. На месте властей я бы решил проблему путем введения прогрессивного подоходного налога, как в соседней Армении. Как нынешние, так и прошлые власти прожужжали нам уши, что у нас нет как коррупции и теневой экономики, так и серых зарплат. Так почему бы нам не ввести прогрессивный подоходный налог? Последнее слово теперь за парламентом. Если непопулярное решение будет принято, это нанесет репутации правящей коалиции гораздо более серьезный урон, чем невыполнение бюджетного плана.
Убежден Сусу Арчвадзе. Однако, похоже, Минфин решил проигнорировать негативную реакцию экспертных кругов и общественности. Рассмотрение парламентом поправок в налоговый кодекс планируется в ускоренном режиме и состоится на днях. Впрочем, не все в парламенте одобряют предложенный правительством законопроект. По словам главы финансово-бюджетного комитета парламента Давида Онупришвили, ему мотивация отмены необлагаемого налогом минимума непонятна. Парламентарий подчеркнул, что он не поддержит предложение Минфина. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу рубрикой «Не круглый стол». С жителями Сухуми побеседовал наш корреспондент Анаит Гагарян.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Прошу вас меня извинить, дорогие радиослушатели, конечно же, продолжает нашу программу рубрика «Голоса». Анаит Гагарян.
Приходится ли вам экономить, и, может быть, вы откладываете деньги на черный день?
Я как получаю, сразу трачу. Абсолютно не экономная. Насчет денег так. Бывает иногда, откладываю. Потом кто-то из родственников вдруг нуждается, я помощь оказываю моим родным. Активная служба.
Да, экономлю, откладываю. Хочу приобрести машину. Работаю в администрации города, управления, горстрой, инженер-строитель. Андрей.
Не знаю, иногда бывает, что откладываю.
Копилку собираем, копилку.
Детям. Давно собираете?
Нет, наверное, месяца два, как начали собирать. Просто мысль такая возникла. И решили собирать. А потом уже детям на развлечения. Они у нас любят развлекаться.
А вообще экономите деньги?
Я не экономна, это честно. Наверное, это плохо. Но в основном все на детей. Но я думаю, что это хорошо, что мы на детей тратим, а не так вот просто в воду пускаем. Нана?
Да, экономим. Стараемся для дома и параллельно для детей что-то экономим. Иногда, когда получается.
А вообще откладываете деньги?
Ну, бывает, но очень редко. Бывает, что за раз можно все потратить детям. Когда дети что-то хотят, невозможно там отказать, не знаю. Хочется все детям. Ванда.
Ну, обычно, если мы хотим что-то купить, у нас накапливается определенная сумма, и мы покупаем на нее то, что мы хотим либо купить. А так, чтобы мы каждый день экономили, по себе не могу так сказать. Я трачусь практически на все, что я хочу. А так, на большие покупки, да, я коплю.
Вы работаете или вы учитесь?
Я студентка второго курса менеджмента.
Родители помогают.
Да, на обеспечение родителей. Лиля.
Если бы мы работали, думаю, мы бы относились серьезнее к деньгам и меньше бы их так транжирили, как мы это делаем сейчас. Но так как мы не знаем цену деньгам, мы их тратим впустую, получается. Как-то так.
Вообще, я люблю собирать деньги. Да, я с детства люблю собирать. У меня своя копилочка спрятана, чтобы так были свои деньги. Останно.
Приходится ли вам экономить, и, может быть, вы откладываете деньги на черный день?
Да нет, я живу один, поэтому у меня такой проблемы нет.
Ну, не экономите деньги?
Нет, пожалуй, не экономлю. Я работаю, получаю достаточно. Ну, откладывается, то, что остается, откладывается, конечно. Владимир.
Экономить не приходится. Хочется сэкономить, но не получается. Потому что ребенок есть, постоянно трачу на ребенка, постоянно что-то нужно.
А откладывать получается?
Откладывать не получается, нет. Ну, получается, если даже получается небольшую сумму, то это ненадолго. Меня Диана зовут.
Откладывать не приходится, потому что впритык все.
А экономите?
Конечно, экономим. Даур.
Вообще нежелательно никогда откладывать на черный день. Дай бог, чтобы у всех был светлый. Но всяко бывает. Бывает, что и откладываем, бываем, как-то все потратим. Сегодня жизнь непредсказуемая. Иногда думаешь, а для чего откладывать, если что будет завтра, неизвестно. Вы видите полностью ситуацию во всем мире, не только у нас. Поэтому надо жить каждым днем, радоваться каждому дню. Ну и какой-нибудь маленький запас. Ирина Закарая.
Вы знаете, у нас зарплаты не хватает на обычный день, не то что там на черный день. Нет, не приходится, к сожалению.
Мадина.
Анаид Габарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Итак, продолжает нашу программу очередная рубрика. По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Тбилиси. Каждый четверг обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике читаем прессу Зарина Санакоева, рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
Читаем прессу.
Информационное агентство РИЭС пишет о завершении ремонтных работ на магистральном водопроводе Идис-Цхинвал. Они были предусмотрены инвестиционной программой содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2013 год, однако завершились только в этом году. Руководитель ГУБ «Водоканал» Сергей Засев рассказал агентству, что были заменены аварийные участки протяженностью в 3000 метров и запорно-регулируемая арматура. Также в статье поясняется, что частые отключения воды в прошлом году были связаны с проведением ремонтных работ. Водоснабжение города Цхинвал должно улучшиться после замены всех коммуникаций в городе. На сегодняшний день из-за изношенности водопроводных сетей теряется около половины всей воды, поступающей в столицу, сказал Лисеев. О трудностях, с которыми сталкиваются гостинские фермеры при реализации своей продукции, пишет газета «Южная Осетия». Журналист Кокули Валиев приводит пример предпринимателя Феликса Илзарова. В этом году он вырастил 50 тонн капусты. Специального хранилища для того, чтобы хотя бы на ночь оставлять товар в Цхинвале, нет. Фермеру приходится развозить капусту на собственной машине в разные районы города. Однако правоохранительные органы не разрешают продавать товар таким образом. Как отмечает автор, по тем же причинам фермеры отдаленного Ленингорского района не привозят свою продукцию в Цхинвал. Блогер Алан Парастаев пишет о непростых взаимоотношениях МПО и власти. Он приводит в пример недавнюю встречу в администрации президента, на которую пригласили активистов неправительственных сектора. Там было высказано опасение, что на различных мероприятиях и тренингах за границей участников из Южной Осетии могут агитировать, зомбировать и вербовать. Блогер считает, что властям следует использовать ресурс неправительственных организаций. Цитата. «Вместо этого мы загнали МПО в подполье и, как результат, имеем неконтролируемый, неанализируемый и практически скрытый от общественности процесс участия наших граждан в различных международных общекавказских и осетино-грузинских проектах». Честь их похвала тем, кто продолжает работать в этой сфере, несмотря на часто негативные отношения со стороны государства, пишет Парастаев. Газета «Республика» обращает внимание на договор о сотрудничестве и стратегическом партнерстве, недавно подписанный между Россией и Абхазией. Оформление аналогичного соглашения планируется и в Южной Осетии. Автор подробно рассматривает основные положения нового договора и с иронией отмечает, что южным осетинам, цитата, «такая щепетильность абхазских братьев только на руку». Теперь не придется особо препарировать каждый абзац текста. Достаточно вместо слова «Абхазия» вписать «Южная Осетия», и, по сути, можно подписывать. Конец цитаты. Автор статьи считает, что в будущем договоре должны быть оговорены три главных аспекта – социально-экономические и военные. Если уж создается общее военно-политическое пространство на основе союзничества и стратегического партнерства, то едиными должно быть и социальные стандарты, направленные на улучшение жизни населения. Мы вправе надеяться на построение реального сектора нашей экономики и повышение стандартов социального обеспечения наших граждан. При этом заработная плата и пенсии не должны быть на процентном уровне зарплат в Северной Осетии, а должны быть им равны, пишет газета «Республика». Зайдина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.